Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Одно из международных событий, привлекших, возможно, наибольшее внимание общественности, во всяком случае в постсоветском мире, добровольная отставка первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Патриарх казахстанской политики объявил о своем уходе в телеобращении к народу во вторник 19 марта. Назарбаеву в этом году исполнится 79 лет, почти 30 из них он провел во главе государства. Наследие Назарбаева или Елбасы, этот почетный титул означает «лидер нации», неоднозначно. С одной стороны, при нем Казахстан стал одним из наиболее динамично развивающихся государств региона, самой богатой из бывших советских республик Центральной Азии. С другой, высокий уровень коррупции, клановый характер казахстанской политики и неприкрытый культ личности самого главы государства темными пятнами легли на репутацию Назарбаева и его страны. Характерно, что по предложению главы Сената Касым Жомарта Токаева, который сменил Назарбаева в качестве временного главы государства, столицу Казахстана Астану решено переименовать в Нур-Султан. При этом Назарбаев оставил лишь президентский пост, но сохранил другие рычаги власти. Он пожизненный глава Совета Безопасности Казахстана, член Конституционного Совета, пожизненный сенатор. Главой Верхней Палаты Парламента спустя день после отставки ее отца была избрана старшая дочь Нурсултана Назарбаева, Дарига. Хотя эксперты сходятся во мнении, что быстрых и радикальных перемен в Казахстане ждать не стоит, некоторые наблюдатели выражают осторожную надежду на то, что политика страны после смены многолетнего правителя станет более прозападной. В их числе политолог Расул Жумалы, который поделился с Радио Свобода своим мнением о будущем Казахстана после ухода Назарбаева. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Мне кажется, для большинства экспертов и наблюдателей, и народа Казахстана это было действительно полной неожиданностью. Хотя вроде бы даже за последний год было немало сигналов в сторону того, что ситуация может таким образом развиваться, а именно были внесены изменения в Конституцию, которые наделили Назарбаева правом пожизненно занимать пост председателя Совета Безопасности. Полномочия Совета Безопасности были чрезвычайно усилены. Это было фактически на уровне второго правительства. Назарбаев является обладателем статуса лидера нации. Он также является председателем партии власти Нур Отан. И в это время вот эти изменения были внесены в Конституцию. Сам президент буквально месяца 2-3 назад обращался в Конституционный Совет с просьбой уточнить процедуры досрочной отставки главы государства. Вот такие сигналы были, которые вроде бы косвенно говорили о том, что что-то готовится, но тем не менее, на самом деле, это было полной неожиданностью, во всяком случае для меня. Я сейчас смотрю на социальные сети, которые буквально взорвались у нас, и очень сильная неожиданность для многих. Но тем не менее, то, что произошло, мне кажется, это очень достойный, мудрый и верный шаг насчет своевременности. Здесь можно, конечно, поспорить, но с точки зрения обеспечения стабильного транзита власти, предсказуемой преемственности, власти. Мне кажется, это очень достойный шаг как для страны, так и для президента Назарбаева, для его места в истории государства. Так что, мне кажется, это на самом деле был очень важный шаг. Сейчас можно гадать, конечно, о причинах, которые реально сподвигли его на этот шаг, но тем не менее, принимая это как факт, в этом очень много позитива. Мы сейчас видим и по социальным сетям вот такое воодушевление людей. Но что можно ожидать сейчас исполняющим обязанности президента стал председатель Сената Касым Жомарт Токаев. Это произошло согласно Конституции. У нас в Конституции предусмотрена эта процедура. Сейчас сложно говорить о том, когда у нас будут теперь выборы. По закону они должны произойти через полтора года, в декабре 2020-го. Будут ли эти выборы в указанный срок или по опыту других государств будут ли досрочные выборы, сейчас сложно говорить. Но кое-скоро сам Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Токаева. Очень лестно о нем отозвался. Учитывая бэкграунд Токаева, его невовлеченность в какие-либо клановые структуры и скандальные истории, то, что за ним будут стоять не только кредит доверия Назарбаева, но и весь государственный аппарат, очень сильные шансы стать де-факто не исполняющим обязанности президента, а полноценным президентом есть у Касым Жомарта Токаева. Хотя списывать со счетов Нурсултана Назарбаева, конечно, не стоит. Повторюсь, он является лидером ведущей, фактически единственной политической партии властной Нур Отан. Он является пожизненным председателем Совета Безопасности. Так что функции такого, скажем так, серого кардинала, наверное, он еще немалое время будет сохранять.
Существует ли в Казахстане сколь-либо заметная оппозиция Назарбаеву? И есть ли у нее теперь шансы как-то усилить свое влияние в связи с отставкой президента?
Шансы, конечно, есть, но они достаточно неверные, я бы сказал, поскольку у нас есть около 10 политических партий в Казахстане, но говорить о наличии среди этой десятки какой-то оппозиционной партии не приходится. В основном это партии, такие спарринг-партнеры, партии власти, которые больше являются оппозицией формальной, нежели настоящей. На самом деле оппозиционное поле Казахстана за последние годы было зачищено до блеска. У нас сейчас полноценная институциональная системная оппозиция фактически нет. И, конечно, сейчас, наверное, последние события, они каким-то образом активизируют гражданское общество, активизируют оппозиционных деятелей. И, тем не менее, учитывая то, что все эти вопросы, вся соответствующая деятельность очень сильно, жестко регламентируется и ограничивается властью, это регистрация политических партий, это всевозможные разрешения, это доступ к финансовым ресурсам, это возможность даже провести элементарно пикет или элементарное собрание, это все очень жестко регулируется государством. В этих условиях, конечно, говорить о полноценном участии оппозиции пока что достаточно сложно. Здесь очень много вот этих подводных камней.
Ожидаете ли вы какого-то изменения, пусть даже небольшого, в отношениях Казахстана с Россией?
Хотелось бы надеяться. В Казахстане достаточно разные мнения в адрес России, точнее, скажем, той политики, которую проводит руководство России в отношении постсоветских государств и Казахстана в частности. Есть немало критических оценок в отношении Евразийского экономического союза, в котором Казахстан однозначно проигрывает. Есть немало нареканий в отношении той степени зависимости экономической, финансовой, информационной Казахстана от России. Есть немалый скепсис из-за той конфронтации, которая сейчас существует между Россией и странами Запада, и не только Запада. И это рикошетом бьет и по Казахстану. Подобные моменты есть, и сейчас с приходом Токаева я не думаю, что у нас какие-то кардинальные изменения произойдут, но тем не менее у нас и даже во властных коридорах долгое время эти вопросы поднимаются, а именно учет национальных интересов, то, что Казахстан не должен слепо следовать фарватере России, а должен проводить действительно многовекторную политику. Само нынешнее решение президента об отставке, мне кажется, оно в том числе связано с такими внутриполитическими тенденциями в самом Казахстане, усилением протестных настроений из-за социально-экономического кризиса, из-за степени коррупции, из-за очень низкого доверия к властным структурам. И я не скажу, что наметилась тенденция, но она как-то чувствуется, эта тенденция, то, что нынешние власти и, в частности, господин Токаев не уверен в его полной самостоятельности, и тем не менее они будут больше учитывать общественное мнение. Общественное мнение, которое в том числе ставит вопрос о том, чтобы, если не дистанцироваться от России, то во всяком случае проводить такую политику, которая не ставила бы Казахстан в роль младшего брата России, а равного партнера.
Собеседником нашего корреспондента Марка Крутова был казахстанский политолог Расул Жумалы. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Остается чуть более недели до выборов президента Украины. Их первый тур назначен на 31 марта. Предвыборная кампания идет очень бойко, и никто не способен однозначно определить, кто из основных претендентов – нынешний президент Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко или неожиданный кандидат, популярный актер-комик Владимир Зеленский – выйдет во второй тур, без которого, похоже, не обойтись. Как всегда, на постсоветском пространстве история и политика оказались переплетены и в ходе нынешней избирательной кампании. В 2015 году в Украине были приняты законы, касающиеся устранения из публичного пространства символов коммунистической эпохи, запрета пропаганды нацизма и коммунизма и статуса членов организаций, которые вели борьбу за независимость Украины, например, Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Были также полностью открыты архивы украинского КГБ. Однако активную, хоть и не всегда последовательную историческую политику украинские власти вели задолго до этих событий, считает украинский историк профессор Георгий Касьянов. Этому феномену в контексте отношений Украины с соседними странами, в первую очередь Россией и Польшей, посвящена его последняя книга «Украина и соседи. Историческая политика. 1980-2000 годы». Ее российское издание только что вышло в московском издательстве НЛО, украинское годом ранее в Киеве. Радио «Свобода» побеседовала с Георгием Касьяновым об исторических культах и стереотипах, о том, как учить детей истории трагедий вроде Голодомора, об истории в политическом контексте и о парадоксе последних лет. Политика России в отношении Украины укрепляет в сознании украинцев те самые представления о прошлом их страны и соседей, которые самим россиянам обычно не нравятся.
Для начала, ну, у вас, собственно, и в книге так, в начале определения. Вот если можно, как бы вы определили феномен исторической политики? То есть в книге у вас есть определение, ну, вы понимаете, для СМИ, возможно, суть этого явления можно изложить как-то более популярно.
Но если так навскидку, то историческая политика – это использование коллективной памяти и истории для политических целей. Вот и все.
Ну, в таком случае эта вещь мне представляется неизбежной, потому что история, ну, для массового сознания – это набор представлений общества о своем прошлом. И было бы странно, если бы эти представления каждый раз как-то не актуализировались в зависимости от ситуации, в том числе и политической. Так вот, историческая политика, она неизбежна или нет?
Конечно, неизбежно. Есть государство, есть граждане. Я бы не говорил, что общество, да, вот общество как самостоятельный субъект здесь. Я бы говорил, что есть государство, которое обществу что-то предлагает или навязывает методами исторической политики. Государство, в свою очередь, это определенная часть общества, находящаяся у власти. И для того, чтобы эту власть удерживать или для того, чтобы эту власть взять, они, конечно же, будут прибегать к средствам, обеспечивающим лояльность значительного количества граждан этого государства. Так что, конечно, историческая политика была, есть и будет. В принципе, если говорить о современном типе исторической политики, то он ровесник индустриальной эпохи, ровесник того времени, когда возникла необходимость культурной и политической гомогенизации больших групп людей, которые стали называть нациями. Так что историческая политика – ровесница эпохи национализма. А если посмотреть на межвоенную Европу, то, скажем так, цивилизованный, да, это слово возьмем в кавычки, Запад вполне активно употреблял и злоупотреблял историю. История была частью пропаганды, того, что сейчас называют хейт-спичем. И какое-то отрезвление вот на Западе началось после Второй мировой войны по поводу того, как инструментализировать историю. И все тренды, связанные с транснациональной историей, с предложениями общей европейской истории, с возможностями корректирования учебников параллельного в разных странах, все это уже послевоенный период, когда поняли, что историческая политика может быть очень опасным оружием. Восточная Европа своя история, именно про, ну, когда-то про Балканы Черчилль сказал, что они производят больше истории, чем могут переварить. Это вполне применимо не только к Балканам. Как бы сосуществуют две тенденции. Это поддержание своего национального нарратива и способность отдавать дань транснациональному. В Восточной Европе все-таки доминируют национальные нарративы, и более того, не просто национальные, а еще основанные на этноцентризме, на эксклюзивном нарративе памяти, на противопоставлении себя соседям, ну и так далее.
А где тут граница, применительно вот к нашему разговору об исторической политике? Когда история, вот под каким бы углом зрения она ни излагалась, перестает быть наукой, а становится, ну не знаю, чистым мифом, сказкой, проповедью, вот хотя бы на примере Украины. И возможно ли вообще эту границу не перейти?
Профессиональная историография – это возможно, ее не переходить, эту границу. История функционирует на трех уровнях. Ну так, если упрощать, один уровень чисто пропагандистский и идеологический, это идеологическое обеспечение политической власти. Второй уровень дидактический, когда мы как бы используем историю в качестве урока. И третий уровень истории аналитическая, когда она функционирует как, скажем так, в скобках, в кавычках, чистое знание, а как научная дисциплина. Вот в рамках этой аналитической истории вполне возможно отстраниться от первых двух вариантов и видеть их недостатки, но признавать их легитимность. Тут, знаете, это как признавать легитимность дождя или снегопада, в общем-то. Оно есть, потому что оно есть. Мы можем анализировать причины того, что оно есть, анализировать, как оно функционирует, почему, рассматривать разных акторов, но, в принципе, это неизбежная часть политики, и как бы задача историка как раз от нее отстраниться и смочь ее проанализировать и деконструировать.
Да, но с чем мы имеем дело в таком случае? Это, чтобы просто уточнить, это искажение истории или это просто все-таки ее разные интерпретации? Вот возьмем какую-нибудь одну болевую точку, допустим, Голодомор. Соответственно, национальный нарратив говорит о Голодоморе как о геноциде украинского народа, спровоцированном большевистской властью. А советско-ностальгический нарратив, насколько я понимаю, с одной стороны, имеет тенденцию преуменьшать количество жертв, а с другой стороны, делать упор на то, что, ну, собственно говоря, все погибали, и далеко не только украинцы, и голод был не только в украинских регионах, но и в других советских республиках, и вообще советская власть, как бы мы ее, несмотря на все ее ошибки, все-таки должны ценить и уважать за то-то, за то-то, за то-то, так сказать, такой паровоз дальше обычно прицепливается. Вот это что, вот эти два набора? Это все-таки искажение истории или это попытка просто рассказать ее по-своему?
Ну, историю нельзя исказить, потому что ее нет, она не существует сама по себе, трансцендентно. Нет какой-то правильной истории, которая где-то там в облаках находится. Наша задача как можно более адекватно ее идентифицировать. История существует тогда, когда ее напишут. А кто ее пишет? Ее пишут люди. Полностью, стопроцентно реконструировать прошлое невозможно. Прошлое невозможно проверить, как в точных науках, там, с помощью эксперимента. Таким образом, мы имеем дело с субъективными версиями реконструированных событий. Должен сказать, что национальный нарратив Голодомора все-таки более нюансирован. Там признают наличие, ну, часть исследователей признают наличие потерь среди других национальных групп, но настаивать на том, что главной мишенью были украинцы.
Как учить детей истории? Вот в данном случае истории Голодомора. Есть такая интерпретация, есть сякая. А что детям в школе рассказывать?
Вот так и рассказывать, что было такое событие. Как бы основные его компоненты этого события были такими. А вот подходы к этому событию, его понимание, интерпретации есть разные. Пожалуйста, вот посмотрите и поймите, что история – это не то, что было, а то, что мы описываем, исходя из наших сегодняшних представлений о мире, культуре, политике и так далее.
И думаете, школьники эту довольно сложную мыслительную конструкцию усвоят?
А какая же она сложная? По-моему, она гораздо проще, чем любая другая. Вот конструкция, когда вам только одну точку зрения сообщат и будут говорить, что она единственная верная, а школьник залезет в интернет и обнаружит другие точки зрения, ну, если он, конечно, заинтересован, вот это будет уже сложно.
Если говорить об украинских и российских реалиях применительно к нашей теме исторической политики, вы этому в книге уделяете, естественно, большое внимание. Понятно, что так называемых болевых точек там очень много, начиная с, не знаю, с Киевской Руси или с 17 века и кончая темами, которые мы отчасти уже затронули, тем же Голодомором или украинскими националистами и УПА. Тем не менее, вы пишете, что вот всю постсоветскую эпоху, несмотря на наличие этих болевых точек и расхождения во взглядах и в нарративах, господствующих в обеих странах, контакты между историками двух стран были, совместные проекты были и разного рода обсуждения жгучих тем тоже. После 2014 года, когда против Украины началась война, которую вы упоминаете там и называете гибридной, разрыв в этой области, он глубок и окончателен? И что теперь, Россия и Украина, две страны с прямо противоположными взглядами на историю, по крайней мере, новейшую?
Во-первых, и в России, и в Украине есть историки, которые работают в рамках аналитической историографии и, в общем-то, могут игнорировать предписания властей. И делают это, в принципе, опять-таки, не следует переоценивать степень тоталитарности в России, когда говорят, что там прямо все. Кого-то сажают, да, кого-то преследуют. Да, это, кстати, тенденция последних лет за посты в соцсетях. Но при этом историки, которые не делают постов в соцсетях, но при этом на уровне академических исследований пишут вполне приличные вещи, их, ну, пока никто не трогает. В принципе, та же ситуация и у нас. В общем-то, каких-то официальных репрессий государственных против тех, кто пишет то, что не соответствует предписанным государством рецептам, тоже нет. Ну, могут там поинтересоваться какие-нибудь спецслужбы. Но в целом тоже таких открытых форм вот нет, когда речь идет об академическом дискурсе. Когда в публичный выходит, да, там начинается, там и улица начинает работать, и историк может получать угрозы о физической расправе и так далее. Но если речь, если говорить о контактах, то контакты остаются. Они, конечно, очень сильно сократились. Но вот было два крупных мероприятий в Украине, во Львове, с интервалом в два года. В 2016 году была большая конференция Международной ассоциации гуманитариев, которая собрала более 500 человек. Там было много людей из России. Историков, социологов, культурологов, лингвистов и так далее. И в 2018 году в том же Львове опять, ну, уже было меньше 300, но там тоже было много людей из России. Поддерживаются, сохраняются личные контакты. И историки, которые способны к диалогу, продолжают такие как бы собрания, посвященные конкретно именно вопросам дискуссионным. Одна такая встреча состоялась в Хельсинки в 2017 году, и вторая такая встреча состоялась в октябре 2018 года в Вене. Вот это любопытно, как бы такую встречу организовать на территории Украины или России не представляется возможным. И характер дискуссий вполне академический, нет единодушия, но и нет взаимного отрицания и полного отрицания точки зрения оппонента.
Это хорошо, что эти контакты сохраняются, и то, о чем вы все рассказываете, но какое это имеет влияние на общество и на перспективу? Вот массовое сознание, историческое в том числе, в перспективе, оно будет украинское и российское вот абсолютно противоположных векторов придерживаться? Или они оказывают такие влияния и на общественное сознание?
Непосредственно влияния не оказывают. Но они важны в том смысле, что как бы поддерживается статус профессиональной историографии. Это противодействие, лично для меня, это противодействие тенденции государственной истины исторической, которая, как известно, не существует. Но это противодействие процессу поглощения профессиональной историографии государственной исторической политикой. Историки российские, которые участвуют в таких встречах, они однозначно признают Украину как самостоятельный субъект истории.
А вот да. Те, кто с российской стороны, ну, я думаю, что, к сожалению, сейчас это, насколько я могу судить, мейнстрим, массовый такой, история, ориентированная на массовое сознание, те, кто не признают де-факто Украину как самостоятельный исторический субъект, с ними уже просто ничего не поделать?
Конечно, а что с ними делать? Это же не история, не аналитическая история, не научная история. Это пропаганда, а с пропагандой можно бороться только контрпропагандой.
Ну и в заключение. Мы, понятное дело, беседуем сейчас, у нас февраль 19-го 2019 года. Через месяц с небольшим президентские выборы у вас в стране. А, на ваш взгляд, их исход, какое-то влияние на вот то, о чем мы говорили, на историческую политику, ее восприятие, ее формы какое-то окажет, или совершенно все равно в этом плане, кто победит, Порошенко, Тимошенко, Зеленский, кто угодно?
Пока логика событий такова. Украина находится в состоянии войны, которую она, в общем-то, не начинала. Да? Произошла аннексия, произошло вхождение в Донбасс зеленых человечков и так далее. В таких условиях ожидать, что будет какой-то резкий поворот в исторической политике, вряд ли стоит.
Я беседовал с украинским историком профессором Георгием Касьяновым. Продолжаем программу «Атлас мира». В студии Ярослав Шимов. Тема российского влияния в зарубежных, прежде всего, европейских странах – одна из наших постоянных. На этой неделе снова появился повод вспомнить о ней. Чешская контрразведка раскрыла группу российских хакеров из Праги, которые предположительно осуществляли кибератаки в Чехии и других странах Европейского Союза. Эту информацию обнародовало чешское издание «Респект», которое провело расследование на основании информации, ставшей известной в конце прошлого года. Тогда на сайте чешской службы безопасности БИС появилось упоминание об этой операции. Рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Журналистам удалось выяснить, что в группу хакеров входили как граждане России, так и граждане Чехии, но это были россияне, получившие ранее чешское гражданство. Они основали в Праге две частные компании и занимались продажей компьютеров и программного обеспечения. Под прикрытием этой деятельности они занимались кибератаками. В изъятых компьютерах обнаружили соответствующие программы. По данным издания «Респект», технику ввозили в Чехию из других стран по российским дипломатическим каналам. Автор расследования расследования Анджей Кундра рассказал Радио Свобода, что группа российских хакеров действовала в Чехии более 2 лет, и большую часть времени за ее работой следили сотрудники чешской службы безопасности.
Сколько людей привлекались к деятельности этой группы, мы, к сожалению, не знаем, однако однозначно можно сказать, что это был не один человек, а несколько. Но что интересно, эти хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда речь шла о хакерских атаках в международном контексте, выяснилось, что к этому имеет отношение российская военная разведка, Главное управление Генштаба, известное как ГРУ. В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы, однако они, скорее всего, были частью более обширной структуры, которая действовала и, возможно, продолжает действовать в Европе, а, возможно, и в других частях мира. Эта сеть создавалась таким образом, чтобы соответствующая техника располагалась в разных странах, чтобы хакерские атаки было впоследствии сложнее предотвратить.
Автору расследования не удалось выяснить, каким именно кибератакам имели отношение обнаруженные в Чехии хакеры. В Чехии, тем не менее, 2 года назад произошла кибератака на электронную почту сотрудников Министерства иностранных дел.
Хакерам удалось получить доступ к электронной почте всех чешских дипломатов, даже министра иностранных дел. Служба безопасности Чехии тогда заявила, что подозревает именно Российскую Федерацию в этой кибератаке. И эта информация была обнародована в ежегодном отчете контрразведки. Мне удалось выяснить, что помимо России в этой кибератаке принимал участие также Китай.
Говорит журналист Анджей Кундра. В последнем ежегодном отчете информационной службы безопасности Чехии говорится, что в 2017 году кибератакам подверглись электронная почта не только сотрудников МИД, но и других государственных структур. В октябре 2018 года стало известно об аресте 8 граждан России и Вьетнама, осуществивших кибератаку на базу данных документов о видах на жительство Министерства иностранных дел Чехии. Чешские СМИ обращают внимание, что часть российских хакеров получили чешское гражданство. Ранее в прессе не раз появлялись сообщения о том, что Чехия предоставляла гражданство некоторым россиянам при подозрительных обстоятельствах. Анджей Кундра отмечает, что не единожды СМИ удавалось выяснить, что выдача чешского паспорта сопровождается коррупцией.
Мы не можем исключить, что уже тогда, когда россияне, влившиеся в обнаруженную хакерскую группу, получили паспорт гражданина Чехии, они работали на ФСБ. Я предполагаю, что это станет предметом дальнейшего расследования.
По данным чешского журналиста, часть участников хакерской группы была выслана за пределы Чехии. Радио «Свобода» писало, что в 2017 и 2018 годах среди 8 иностранцев, получивших чешское гражданство за выдающиеся заслуги перед Чешской Республикой, были Александр Кулаковский, чье имя есть в списке 500 самых богатых россиян, а также его сын Кирилл Кулаковский. Формально отец и сын Кулаковский получили чешские паспорта за научный вклад. Однако выяснилось, что речь шла о договоренности с властями города Либерец, поддержавшими заявку на предоставление гражданства в обход обычной процедуры в обмен на инвестиции. С 1993 года чешское гражданство получили 4764 россиянина. Вид на жительство в стране имеют 38 223 гражданина России. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего доброго.